«Красный человечек».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Красный человечек». Я ее автор и ведущая Анна Букатова. С удовольствием представляю гостя программы сегодня. Тамара Дмитриевна Шматенок, искусствовед, куратор новой выставки в ЦВЗ «Любить человека». Она называется. Тамара Дмитриевна, здравствуйте.
Добрый день.
Наверное, надо как-то погромче сделать, да? Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вот так получше будет, точно. 5 апреля в Центральном выставочном зале Перми открылась выставка творчества Евгения Широкова «Любить человека», как я уже сказала. И это первая посмертная выставка мастера, который ушел из жизни 31 декабря 2017 года, совсем недавно. Тамара Дмитриевна, расскажите, пожалуйста, почему эта выставка открылась в эти дни?
Ну, так сложилось. Так сложилось, было желание показать выставку после ухода Евгения Николаевича. 28 марта у него был день рождения, и тут в скорости вот выставочный зал предложил свое помещение, и мы сделали эту замечательную выставку.
А ведь не так давно день рождения, да?
Да, 28 марта.
То есть все так. Столько дат хороших. Тамара Дмитриевна, вы помните, на открытии я вас спрашивала, вот, как вы, как поклонник его творчества, кто же такой Евгений Широков, если вот мы опустим все эти звания, которые о нем громко говорят? Вы его очень хорошо знаете. Вот расскажите, что это был за художник.
Ну, я бы не сказала, что я поклонник, потому что я просто профессионал.
Ну да, но вы же искусствовед, в творчестве разбираетесь,
ну,
да.
Ну да. Вот, Евгений Николаевич, мы знакомы, то есть знакомы по работе. Я работала на кафедре живописи Пермского института культуры, где он был завкафедрой уже более 20 лет, поэтому мы прежде всего столкнулись с ним на педагогическом поприще. Он художником вел и живопись, и рисунок, и композицию. А я читала историю изобразительного искусства. Ну, а потом, поскольку я искусствовед, работаю в галерее, я оказалась куратором нескольких его персональных выставок.
Это давно было?
Это была первая большая выставка. Это было ему исполнилось 70 лет. Это был 2001 год, была выставка в галерее, и был большой вечер в помещении Пермского театра оперы и балета.
А я не путаю, если, вот, по-моему, его последняя прижизненная выставка была только в 2016 году, в честь его юбилея.
Или путаю? Это была последняя.
Последняя,
это была последняя, да. А первая, большая, с большим такими торжествами, с концертом. Это в зале, в помещении театра оперы и балета. Вечер проходила выставка, у художественной галереи проходила. Потом я делала несколько выставок его выпускников, его студента. Потом такая была сборная выставки «Мастер и ученики». Поэтому было время, была возможность увидеть работы, погрузиться в них, поговорить с ним, понаблюдать за ним, потому что при всем при том, что он очень общительный, все равно художники, в частности, Евгений Николаевич, все-таки он был достаточно, ну, я бы сказала, даже закрытым человеком.
Кстати, зрители на выставке, на открытии, с которыми я общалась, говорили то же самое, что он был очень одинокий.
Ну, вы знаете, я думаю, что незаурядный человек, и который выходит, нравится это кому-то, не нравится, выходит в лидеры, ну, это очевидное, да? Я думаю, что они в силу своего положения оказываются одинокими, потому что, ну, во-первых, когда ты лидер, там, видимо, мир видится по-другому, задача видится по-другому, ты уже стремишься к верху, кто-то отстает, кто-то сердится, кому-то ты... Он же 30 лет возглавлял художественный фонд, Совет художественного фонда. Это 30 лет. все заказы художественных работ шли через фонд. Все абсолютно, да? Например, дворец культуры какой-то, ему надо украсить свои помещения. Работа идет через художественный фонд. Детский сад надо декорировать, да? Ну, все, рестораны. Все, и росписи, и там, положим, скульптуру, и рельефы, и прикладные вещи. И вот Евгений Николаевич взглянул этот совет, и понятно, что было немало недовольных решением. Поэтому для него, я думаю, что для него, вот для его роста было важно как раз вот общение с теми крупными людьми, масштабными, незаурядными, к которым он стремился. Он ведь вначале стал писать люди, ну, как в духе того времени, да, портреты простых людей.
Это вы про его портреты, извините.
Это про его портреты, да. Вначале простых людей, металлург, рабочий, просто ветеран, доярка. Были у него все это. Но стремясь и чувствуя себе потенциал другой, он стал выходить уже на людей опытных, зрелых, больших, потому что диалоги с ним, с ними, он взрастал и сам. Он понимал их, понимал через них себя и как-то углублялся. Поэтому диалог с ним, общение с ними, я думаю, у него была вторая школа, а может быть и третья, четвертая и пятая.
То есть вот этих вот большая коллекция известных и российских, и россиян просто, и пермяков, это
и
он для себя делал?
Он
не хотел сохранить их как-то для себя, для своего роста?
Ну, не только, но это одно из, видимо, одно из притягательных как бы возможностей для него как художника. Ну, а потом, видите, общаться-то с незурядными людьми всегда интересно. И самое главное, тут вот иногда его, даже не иногда, и ругали, что вот он выбирает знаменитых людей. Но ведь со знаменитыми людьми тоже надо уметь разговаривать. Это тоже может быть не каждому интересен. И не каждый согласится, большой мастер, позировать провинциальному художнику. Вот поэтому здесь ведь была как бы такая обоюдоострая проблема. Позвать его, но надо, чтобы ты был интересен, надо, чтобы ты смог, ладно, чтобы ты дорос. Поэтому я думаю, что у Широкого как раз это получалось.
Расскажите, пожалуйста, то есть какие портреты известных людей составили эту выставку? Кого мы там увидим? Ведь явно все не вошли.
Нет, явно все не вошли. Ну, вошли. Например, Ефим Капелян, замечательный актер. Вообще, Евгений Николаевич в БДТ был влюблен по одной причине. Одна причина, может быть, внешняя. Он учился в Ленинграде, в знаменитой Мухинке. Ну и как бы была на спектаклях БДТ, а потом его этого театра в остановке Товстоногова спектакли, особенно «История лошади», это же было феноменальный успех. Ее обсуждали все, кто более-менее грамотный и приобщенный к культуре, этот спектакль обсуждали все. Вот, а потом Евгений Николаевич бывал в Ленинграде, он бывал в БДТ, он встретился с ними со всеми, встречался с ними со всеми, и с Товстоноговым, и с Капеляном, они были знакомы, вот он общался, ну и вот, да, вот захотелось ему написать эти портреты, поэтому из БДТ и Капелян, и Товстоногов, и Лебедев, прям в роли Холстомера, он их написал, потому что вот те, кто его вдохновил больше всего, ну, например, он представил, ну, это на самом деле так и было, в образе, в широковском образе Товстоногова, это был такой колоссальный интеллектуал. Это мыслитель, философ, интеллектуал. Вот у него показала там такая могучая личность. Вообще для менталитета Широкова была, знаете, какая близкая идея? Творческий человек делает все чудеса в этом мире. Поэтому он их поэтизировал, он их приподнимал. Он видел их такими гигантами, титанами. Потому что на самом деле откуда ждать чего? Идеи созидательных, да, каких-то положительных эмоций только человека другого, оккультуренного, творческого, независливого по возможности.
Вы, кстати, говорили мне на открытии выставки, что когда он писал эти работы известных больших людей, он таким образом уходил от провинциализма, боролся с провинциализмом в себе. Так? Не путаю
ли? Нет, он, уходить от провинциализма...
Чтобы не зазнаться, не вот...
Он сформулировал для себя это как проблему, не стать провинциалом, не стать самодовольным, ограниченным, написать одну картину и потом как бы паразитировать на ней. Поэтому ему надо было все время расти. Да, он боялся провинциализма, и каждая, вот особенно большие выставки, особенно зональные выставки, он там выставлялся такими работами, которые позволяли, например, позволили ему быть замеченным в Москве. Его произведения висели на центральных местах, например, на республиканских всесоюзных выставках в 70-х годах. Кстати, порекомендовали нашим пермским властям выдвинуть Широкова на звание заслуженного художника России не пермяки, не пермские власти, не пермские художники, а замечательные большие мастера, скульптор Екатерина Федоровна Белашова и художник Сергей Васильевич Герасимов. Это в 20 веке, кто знает изобразительное искусство, они знают масштаб этих людей. Они были в Перми в 67-м году на зональной выставке «Урал-социалистический», где они приезжали туда на открытие, они познакомились, они увидели эти работы. И там работы были такие: «Хлеб фронту», портрет Кабалевского. И они тогда сказали пермским властям: у вас вырос молодой художник, он вполне достоин звания заслуженного художника. Не затягивайте, пускай человек как бы вот достоин, нужно его выдвигать. Поэтому его движение было, оно, как бы сказать... Вот на таких москвичей его получается. Причем большие художники, они не чиновники. Это большие сами творцы и мастера.
Тамара Дмитриевна, а вот на открытии много было друзей художника. И вот, например, поэт Игорь Тюленев сказал, что Евгений Широков был единственным народным художником в нашей стране в то время, не считая столичных. Это правда?
Он был... Нет, вы знаете, на как Урал... Он? Сибирь и Дальний Восток было три мастера, три народных.
Видимо, он его любимым своим назвал, поэтому так назвал.
Ну, конечно, было все-таки три мастера, вернее, три народных художника Советского Союза, но на огромный регион – Урал, Сибирь и Дальний Восток. Угу. Это правда.
Вот раз уж мы заговорили так немножко подробнее о картинах, вот кажется, что центральная работа выставки – это «Баллада о художнике». Вот это самая знаменитая его, одна из самых знаменитых. Из знаменитых работ. Вы можете рассказать что-то вот об истории ее создания?
С удовольствием, потому что я была знакома с моделью этого портрета. Это свердловский художник Евгений Иванович Гудзин. Вы знаете, это такой очень живой человек, поколение шестидесятников. Значит, рано остался сиротой без родителей, воспитывался родственниками, там сбегал из дома, перед войной успел закончить техникум, потом ушел на войну, прошел все годы Великой Отечественной войны, а после войны учился в Свердловском художественном училище, где учился в это время и Евгений Николаевич. Таким образом они познакомились.
Мы продолжим рассказывать об этом после рекламы на «Эхе Перми». Оставайтесь с нами.
Красный человечек.
Мы возвращаемся в прямой эфир радиостанции «Эхо Перми». Это программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. И гость эфира сегодня – Тамара Шматенок, искусствовед, куратор новой выставки в Центральном выставочном зале «Любить человека». Первой посмертной выставки Евгения Широкова, известного уральского художника, которого не стало 31 декабря 2017 года. До перерыва на рекламу Тамара Дмитриевна начала рассказывать об одной из самых известных работ мастера, «Баллада о художнике», которая занимает такое центральное место в экспозиции. То есть он писал своего друга?
Он писал не совсем. Ведь Евгений Иванович был старше его, он участник войны. Там у них разница где-то лет 5. Но в те годы тот прошел войну, а это мальчик. Пришел, приехал из своих Кослей, поступил, учились вместе, но это было уже, понимаете, тот ходил в гимнастерке, зрело, это еще такие пацаны бегали вокруг него. Но Евгений Николаевич знал его по училищу. Потом он закончил училище и уехал в Ленинград. Хотел поступать в академию, но сложилось все по-другому. Он поступил в училище имени Веры Игнатьевны Мухиной на монументальное отделение. И вот уже через много лет они оказались вместе в поездке на теплоходе по Каме, по Волге.
Это разве теплоход-то?
Нет.
А, но они договорились.
Они,
я перебиваю, простите.
Они на теплоходе. И вот тогда началось их долгое, непосредственное, человеческое, глубокое общение. Потому что надо понять человека. Ну да, незаурядный человек, его уважали, ну и все. А чтобы понять суть, надо все-таки как-то с людьми, ну, во-первых, быть готовым самому принять, как бы услышать другого, понять другого. Вот, у портретиста это должно быть развито чутье, как ни у кого. Они стали общаться. Евгений Иванович начал ему рассказывать вот про войну. Евгений Николаевич в такой степени как бы проникся этим, что решил написать его портрет. Но тут еще несколько слов надо рассказать о Евгении Ивановиче Гудине, что это за фигура была. Это очень незаурядная личность, которого не устраивала спокойная жизнь. Картинки красивые, на выставку для продажи. Он очень любил север. Для него север – это была вся жизнь. Он жил на севере, и он много лет. Север, Дальний Восток, Чукотка, там Курилы, Сахалин, в общем, Заполярье, вот где снега.
И
где
холод,
где непролазная грязь, где только вертолеты вас могут доставить. Вот его
людей он, видимо, не очень любил, куда-то все от них сбегал.
Вы знаете, нет, это особый, понимаете, это особый тип. И вот Евгений Николаевич вольно-невольно вот почувствовал какой-то особый тип русского человека, ментальность русского человека, понимаете, которого тянет неизведанное. Причем тянет, понимаете, не как туриста. Сегодня всех тянет неизвестно, но туристически удобно, с комфортом. А вот то поколение, оно было другим, он же прошел войну. Поэтому это был человек, который... Евгений Николаевич вот создал почему такой образ ёмки? Потому что он в нем как бы открыл много ипостасей. Понимаете, вот такие люди в свое время шли в Сибирь, шли на Дальний Восток, да, дошли до Аляски. Они открывали новые земли, присоединяли к России, адаптировались к тем сложным условиям. Они эту землю открывали, они ее постигали, они ее осваивали, они ее защищали. И они росли духовно. И вот таким универсальным человеком как раз и у Евгения Николаевича получился Евгений Иванович Гудин. Да, он его, кстати, почему так пишет в таком скудном вагончике, где живут геологи, полярники на севере, там буржуйка.
Черный хлеб, рыба тут же
кусок,
кисти.
Да, кисти, потому что он уже приехал туда на этюды. Ну, да. А в изголовьях он как бы подвесил несколько этюдов.
Да-да-да-да.
И он такой возлежит в таком терракотовом красно-коричневом свитере.
На шкуре, по-моему.
На
да?
шкуре, вы абсолютно правы, в унтах.
Угу.
Поэтому вот он такой, представляете, он
жестяной
такой...
жестяной кружкой.
Это, да, это универсальный... И получилось, что универсальный человек. Он может пройти и вытерпеть любую сложность. Да, он получает, что там, он осваиватель новых земель, он защитник Отечества, он духовная личность, он в картинах создает свой мир, свой духовный мир. Причем такой мир незаурядный. Мир, понимаете, он шел, ему было, видимо, между с людьми. Видимо, было скучновато, потому что ему, видимо, надо было преодолевать сопротивление. Вот тема многих портретов Широкова – это способность к одолению. Почему способность к одолению? А это был запрос времени. Это же была оттепель. Это нужны были люди, которые не лениво, не равнодушно, не эгоистично поймут новые потребности времени, как бы, ну и откроют какого-то нового человека, новые миры и будут преобразовывать свою страну. Они же все жили это, внутренне. Поэтому способность к одолению главное в портрете Астафьева, который Третьяковская галерея, способность к одолению или преодолению лейтмотив портрета Гузина. Способность к одолению – главное в этом портрете Коваленко. А давайте вспомним Капеляна. Он же там просто написан, состоит из какой-то цельной, единой, монументальной материи. Там дух с плотью, как-то все в таком единстве, в таком цельности, такой цельности. И самое главное, там он как бы жанровое решение портрета, но он почти как монумент. Он такой обобщенный, цельный, тоже сильный человек, способный к преодолению, способный к развитию себе и духовных способностей. В общем, такая совершенно колоссальная личность.
Вот, Тамара Дмитриевна, видимо, продолжая вот эту вашу мысль, надо сказать, что другой друг, наверное, художника, Юрий Беликов, поэт, был на открытии выставки и сказал, что в этом художнике был дар предвидения. То есть он в своих картинах предвидел даже судьбы людей, которых он писал.
Вы знаете, по поводу дара предвидения, мне кажется, что просто у творческих людей, и в частности у Евгения Николаевича Широкова, который был портретистом, а портретист, как бы способность к портретированию все-таки предполагает свой глубокий внутренний мир и способность погружаться в мир другого, понимать, принимать его. Сегодня это такая сложная проблема – понять, принять, погрузиться и создать документальный образ, восхититься другим. Да, сегодня сложная проблема восхититься другим и талантом другого.
Ты правда. Да, так вот, чувствуется.
Да, и поэтому у него была очень развита интуиция, чутье на человека. Он с ним, вот, он тебе, он как бы заходишь, я помню, иногда заходишь в мастерскую, он тебя как сканирует. У тебя был неприятный с кем-то сейчас разговор. Я говорю, откуда
Ого,
вы знаете?
Вот так вот?
Откуда вы знаете? Ну, я вижу по глазам, я вижу, как ты зашла, например. Поэтому вот у него такое было. Поэтому воздух социума он ощущал. Понимаете, он этим воздухом жил. Он воспринимал его. Поэтому, да, поздние работы Широкова, особенно его известный автопортрет 83-го года, где как бы уже чувствовалась какая-то тревога. Тревога, я даже помню, молодая, я помню, вот какая-то тревога в атмосфере, непонятно чего, вроде все нормально, тревога была. И вот эта тревога будущих катаклизмов, он ее, конечно, в картинах передал.
На их очередная реклама, оставайтесь с нами.
Красный человечек.
Мы возвращаемся в прямой эфир радиостанции «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Гость студии сегодня Тамара Шматенок, искусствовед, куратор новой выставки «Любить человека». В Центральном выставочном зале она открылась на днях и посвящена творчеству Евгения Широкова, одного из самых известных уральских поэтов. Тамара Дмитриевна, мы, по-моему, так и не сказали, что же составило выставку. Там ведь из нескольких коллекций работы автора.
Да, выставка состоит, как бы она такая, условно говоря, из трех коллекций, из трех собраний. Первое – это произведение из собрания Пермской галереи, потом из музея Пермского института культуры. И третье – это семейная коллекция. Ну и потом несколько работ из частных собраний пермяков.
Всего картин?
Ну, где-то, наверное, в районе 70 произведений.
Ну и с учетом того, что это довольно масштабные работы, да. Все пространство выставочного зала
всё
они заняли.
Конечно, всё занято, потому что его работы предполагают большое пространство друг между другом, чтобы они не мешали друг другу, поэтому очень плотно завешено, да, и все четыре зала заняты.
А он всегда писал такие монументальные вещи?
Вы знаете, да.
Или так подобрано?
Нет, он мастер большой формы. И вы знаете, вот нередко слушаю, и раньше, и сегодня иногда бывает, говорят, что, ну, он человек советский. Да, он советский человек, он государственник, это правда. Вот, но, говорят, что это конъюнктура, что это идеология советская и так далее. Хочу сказать, что это не так. Почему не так? Потому что школа вот академическая, художественная школа вузовская, да, та же академическая школа, например, она предполагала овладение большой формой. Что такое большая форма? Это картина большого масштаба, где несколько фигур связаны какой-то композицией. Должен быть некий фон, среда. Эти фигуры должны быть вписаны в среду. Неплохо, если вы там еще покажете, что умеете писать натюрморт, да, например, ну, предметы какие-то. Может быть, анималистика животные, да? Это идет из академии уже много здесь, столетий даже.
Недавно я была в академии нашей, мне это объясняли то же самое.
Да, да, да. Понимаете, поэтому даже если в технику, в училище учился студент, овладеть большой формой – дело чести профессионала. Поэтому это никакая не идеология. Идеология была, но ее искать надо там, где ее стоит искать. Здесь ее не стоит. И Евгений Николаевич, конечно, он, да, из уважения и к традиции, понимания ее, и потом он ему еще, вот как одну из слагаемой такой большой формы, как вот я представляю сегодня, понимаете, у него вот он из того поколения, из тех его представителей, для которых такое эпическое, как им сказать, целостное видение мира, его некая героическая ипостась, оно жила у них внутри. Вот эпическое и героическое. Вот это люди, рожденные в первой половине XX века. И, может быть, вот поколение шестидесятников – последний из них. Поэтому большая форма у него – это и сильный уральский характер, и уральские просторы, и мощь какая-то внутренняя, жизненная какая-то сила, жизненная энергия, витальная сила. Ведь все его работы излучают витальную силу, все это едино. Даже натюрморты, правда?
Ну, это чувствуется, действительно.
Вот. Поэтому это просто, не просто из головы, не просто идеология, идеологическая чья-то установка. Нет, органика такая. А если органика, значит, это подлинно.
Тамара Дмитриевна, а достаточно знаменитые работы, известные есть на выставке, а есть ли те, которые зритель никогда не видел?
Да, есть такие работы. Может быть, впервые за много лет мы показали работы семьи художника, такие камерные произведения в пейзаже. Там он писал жену, дочку, дачные, красоту дачных клумб цветов, скажем так, потом из ранних еще портретов, очень интересный такой портрет пермского архитектора Леонида Иванова, Леонид Гордеевич Иванов. Лежал у него где-то в кладовке.
Это работа?
Да, уже, а он, понимаете, он как-то
не ценил свое творчество?
Ну, не все. Он, например, никогда мне не разрешал. Я говорю, можно я там к кладовке, я там вижу, у вас фотографий много. Можно я пороюсь? А я вижу там еще эскизы, этюды. Я очень хотела сделать выставку его рисунка. Он же был, он рисовальчик колоссальный. Он сказал, нет, это... Я говорю, почему, Евгений говорит, почему? Зачем? Это не надо. Это мне надо было в процессе работы, это как бы тут процесс рабочий. Зачем это надо людям, как я упирался, как там шел? Нет, вот я написал готовую работу, пускай смотрит, а это он не хотел. И вот он, видимо, посчитал, что эта работа для него, ну, не столь значимая. А он, это так, конец 50-х годов, он еще такой живописный, он еще не аскетичный. Это еще не суровый стиль. Там уже появится
обобщение. Его называют суровым художником, да?
Ну, у него суровость своего рода. Ну да, суровый стиль. Их идеология.
Я опять перебила.
Их идеология, видите, она ему оказалась близка, потому что главное, что за что они выступали. Человек – это не... Вот рядовой человек – это не винтик, это личность. Потому что труд каждого, даже малоизвестного человека, она вливается в огромный труд огромной страны. Понимаете? Поэтому и поэтому ценностью какой был человек? Человек, который способен понять общие цели, общие идеалы. Да, работа на, не на меня не только, а на общество, на коллектив. Поэтому человек, способный к преодолению, человек, способный преодолеть препятствия любые, в том числе те условия, которые нивелируют вашу личность. Например, тот же провинциализм. Он его боялся. Ему хотелось выйти, не застрять в самодовольстве и в своем эгоизме провинциальном. Вот поэтому... И вот он работы свои не все хотел показывать. И этюды, эскизы никогда не показывал, рисунки не показывал.
Вот, кстати, возвращаясь к эскизам, ведь на выставке есть несколько.
Немного. Но это уже против воли.
Так вот.
Получается против воли, но там немного. Там эскиз к картине. Ну, замечательная картина. Это «Хлеб фронту». Причем, понимаете, там тоже задавали вопросы, почему вот уже в 90-е годы, в нулевые годы, что это вот война была такая кровопролитная, он писал тут так все вроде благостно. Но дело в том, что это воспоминания детства. Он сказал, вот говорит, я помню, как мимо кослей по дороге куда-то там на элеваторе ездили женщины на быках и везли зерно, мешки зерна с хлебом. Поэтому это никакая не идеология, он видел. Лошадей нету, лошади все на фронте или где-нибудь, ну, на поле заняты. А это, и вот он показал, вот это как бы едущих целая там колонна, да, женщины, запряженные, телеги запряженные на быки запряженные, и женщина с ребенком везет, на руках у нее ребенок, везет вот этот хлеб сдавать на элеватор. Поэтому она вот такая очень живая, очень органичная, очень цельная, подлинная.
На выставке еще ведь стоит телевизор, который показывает видео определенные.
Ну да, фильмов там было снято несколько фильмов, его монологи, его диалоги, фильм о нем даже записали. Это к 70-летию еще давненько уже записали, как Евгений Николаевич поет песни. Советские песни, романсы. Он любит, кстати, у него когда хорошее настроение, я иногда заставала. У него ведь, как раньше было, в его мастерской, в одной части мастерской он работал, а в другой мастерской были его студенты. Места было нет, в мастерской не было ребятам работать, в институте мало помещений, и они там работали. Я иногда у ребят сижу и слушаю, Евгений Николаевич запел громко романс.
За работой это было?
За работой. Я говорю, ребята, так в глаза удивленно открыла, они мне говорят, Евгений Николаевич, когда хорош на день, всегда поет.
Слушайте, а что он пел, а? Какой там был романс, вы не помните?
Вы знаете, честно говоря, не помню, но он много чего, много советских песен очень разных пел. И потом мне, знаете, что нравилось, когда вот приходишь к нему в мастерскую, он заходит, ну, иногда громко разговариваем, он заходит, закрывает дверь, вот там, в ту комнату, где ребята сидят. Я так смотрю, что вы закрываете, я сейчас к ним пойду. Он сказал, тихо, человечество работает.
Серьезно?
Он их называл вот вот. «Человечество работает».
Слушайте, Тамара Дмитриевна, вот, кстати, про человечество. Много ли учеников оставил Евгений Широков? Где они сейчас занимаются, выставляются?
Вы знаете, выпусков уже, наверное, сколько? Ну, в 99-м был первый выпуск, поэтому ну, много уже, больше 10. Уже на кафедре работают все его выпускники. Вот, выставляются, уже, ну, старшие вот эти выпуски, они уже многие члены Союза художников, выставлялись, ну, в городе, потом на зональных выставках, потом на республиканских выставках.
На открытии тоже были, да?
На открытии многие были. Вот поэтому, да, ну, другое дело сегодня... Сегодня как-то внимание какое-то рассеянное, непонятно, поэтому как-то раньше как-то, понимаете, молодых художников рассматривали как единичную какую-то, как некую, ну, крупную фигуру, судьбу
рассматривали. Каждый художник имел ценность.
Да. Сегодня немного это все по-другому, поэтому...
Мне вот это же самое говорили студенты в академии, когда я туда заходила недавно. То же самое. А почему так?
Вы знаете, почему так? Потому что,
что время
культуру...
Такое, да?
Вы понимаете, ну, ведь время... Время... Что такое время? Любое время рукотворно. Вот мой вывод после перестройки. Любое время рукотворно, его кто-то делает. Или кто-то не делает.
Второй наш
уступает,
вариант, да?
И уступает место кому-то. А потом жалуется. Мне плохо жить. Ну, так ты поучаствуй. Тогда делай то, что тебе нравится. Поэтому ведь в 90-е годы же наша интеллигенция согласилась, что искусство – это товар, что это услуга, что это развлечение, а не духовное взрастание. Ведь чем ценны все персонажи Широкова, они духовно взрастают, и они рады этому. У них смысл этого. Чего Гудина туда несло? Он преодолевал, постигал себя. Он встречался с какой-то силой, близко ему, по масштабу. Он преодолевал эту природу, себя преодолевал. И он этим жил, вот этой силой, силой преодоления, постижения и так далее. Открытие уже открывал духовно новые территории, новых людей. Потому что он же там жил не один, там геологи, да, там нефтяники, там летчики отдельно, это особая порода людей. Они ему нравились такие цельные, железные люди. Железные в плане сильные, не в плане равнодушные. Поэтому он шел туда. А вот такие разговоры, как бы городские, мелкие, обывательские, сегодня ведь как бы обыватель стало похвалой. Обывателю не надо никакие духовные взрастания. Ему бы не приставали к нему, да, позволяли бы потреблять. Сегодня что сказано нам, что цель образования – воспитание грамотного потребителя. И якобы советская система образования была плоха тем, что она воспитывала личность. Ну, коль мы такого захотели, мы получили.
Тамара Дмитриевна, с вами безумно интересно общаться, но, к сожалению, время эфира конечно. До какого числа работает выставка?
До 20 апреля.
А до 20 апреля в Центральном выставочном зале открыта выставка творчества Евгения Широкова «Любить человека». Это первая посмертная выставка художника. Напомню, в гостях у нас была сегодня Тамара Дмитриевна Шматенок, искусствовед и куратор этой выставки. Тамара Дмитриевна, спасибо большое, что вы пришли к нам.
Спасибо вам, что пригласили.
Меня зовут Анна Букатова. Это была программа «Красный человечек».